Глава шестая. Мы все собрались на кухне.
«Силы небесные, — сказал Бун, — ты сменял хозяйскую машину на лошадь?»
Ему даже пришлось сказать это дважды, потому что Нед все еще смотрел на Минин зуб, вернее, ждал, чтобы он снова появился. Может, мисс Рэба спросила у нее что-то? Может, Мини первая заговорила, помню, только Мини начала говорить, и при свете кухонной электрической лампочки вдруг ослепительно сверкнуло золото, словно зуб, наподобие конского глаза, обрел добавочный блеск, добавочный глянец от света лампы, смягченного окружающей тьмой. Помню этот сверкающий зуб и как он подействовал на Неда. На секунду, на миг он точно Василиск превратил Неда в камень. Как меня, когда я впервые его увидел, поэтому мне и было понятно, что чувствовал Нед. Только намного сильнее, чем я. Потому что я смутно понимал и это. Понимал даже в свои 11 лет. Между нами слишком большое расстояние. Не только из-за разницы в цвете кожи, но и из-за разницы в летах, чтобы я чувствовал, как он. Я мог лишь поражаться этому зубу, восхищаться им, изумляться, но, в отличие от Неда, не был к нему причастен. В извечной схватке полов перед ним была противница, достойная его клинка. В извечном мистическом расовом союзничестве перед ним была верховная жрица, достойная того, чтобы пойти ради нее на смерть. Разумеется, если вы вообще способны на такое поклонение, но, как вскоре выяснилось, Нед собирался, во всяком случае надеялся, совсем по-другому провести время с Мини. Так что Буну пришлось повторить свой вопрос, прежде чем Нед его услышал, или, вернее, обратил на него внимание.
«А, ты не хуже моего знаешь», — сказал Нед. «Хозяину машина без надобности. Он эту штуковину купил, потому что пришлось. Полковник Сарториус заставил. Пришлось купить, чтобы поставить полковника Сарториуса на место. Пусть не вылезает вперед. А любит хозяин коня не ваших с мистером Мори именитых кляч, а коня. Вот я ему и заполучил коня. Он, как его увидит, так сию же минуту скажет мне: «Премного тебе признателен, что я случился тут и ухватил его, пока другие не смекнули».
Это было как сон, как кошмар. Знаешь, что спишь, что стоит дотронуться до чего-нибудь твердого, реального, ощутимого, прочного, не сразу проснешься.
Нам с Буном мгновенно пришла в голову одна и та же мысль. Я только потому двинулся первый, что меня было меньше, и, значит, легче привести в движение. Нед остановил нас. Он сразу прочел нашу общую мысль.
«Можете не смотреть», — сказал он. «Тот человек уже приходил и забрал ее».
Бун застыл, еще и шагу не ступив, свирепо уставившись на меня, и пока я шарил в кармане, мы с ним были заодно, ужасаясь и не веря. Но ключ от зажигания был на месте.
«Брось!» — сказал Нед. «Эта штуковина ему и не потребовалась. Он в этом деле мастак. Сказал, что сунет руку куда надо и повернет оттуда. И повернул. Я бы в жизни не поверил, когда бы своими глазами не видел. Ему это было нипочем. Он и уздечку дал в придачу к коню».
Мы, Бун и я, не бегом, но почти что бросились к парадной двери, а за нами и мисс Рэба, и мисс Кори. Машины не было. Тут только до меня дошло, что мисс Рэба и мисс Кори стоят рядом с нами, и что за все время они не проронили ни слова, не выразили удивления, не были потрясены, смотрели, слушали, ничего не упускали, но ничего и не говорили, словно принадлежали к какой-то совсем иной породе существ, к другому виду, чем Бун и я, и Нет, и дедов автомобиль, и лошадь, кому бы она ни принадлежала. Как будто все мы и наши поступки для них только развлечения. Я вспомнил, что точно такое же лицо бывало у мамы, когда она смотрела на меня и на моих братьев, и на соседских мальчишек, игравших с нами. Смотрела, ничего не упуская, неизменная, надежная, даже сочувственно надежная, оживленная и снисходительная, но обособленная, пока не приходило время, не наступала надобность отнять яблоко раздора и в случае необходимости унять кровь. Мы пошли на кухню к Неду и Минни. По дороге мы уже слышали голос Неда.
«А есть у меня эти деньги, красавица. А нет, так будут. Вот только определю коня и задам ему корм, и мы с тобой пойдем отсюда и найдем такое местечко, чтобы этому зубу было на что блестеть, на что-нибудь стоящее ему под пару, на порцию усача или там свинины, если свинина ему больше по вкусу».
«Хватит, — сказал Бун, — иди отвяжи лошадь. Где этот тип живет?»
«Какой тип? — спросил Нед. — Чего тебе от него надо?»
«Забрать хозяйскую машину. Тогда я решу, здесь отправить тебя в тюрягу или отвезти в Джефферсон и доставить это удовольствие хозяину».
«А ты бы не мог на минутку придержать язык и послушать меня? — спросил Нед. — Еще бы не знать, где он живет. Не я, что ли, торговал у него коня сегодня вечером? Ты его не тронь. Сейчас он нам ни к чему. Он нам только после скачек потребуется. Мы не простого коня заполучили, а скакового. И тот тип из Пассама, у которого тоже конь, только и ждет нас туда, чтобы устроить скачки. А ежели эти леди случаем не знают, где он есть, этот самый Пассам, так я могу объяснить. Там, где Джефферсонская железная дорога пересекает Мемфисскую, и надо пересаживаться, ежели вы не на автомобиле, как мы.
— Ладно, — сказал Бун, — тип из Пассама.
— Поняла,
— сказала мисс Рэба.
— Паршем.
«Ну — Вот-вот, — сказал Нед, — где легавых собак испытывают.
Местечко так себе. Уже выставлял своего коня против этого коня на скачке в 3 заезда, $50 за каждый заезд выкладывал. Кто победит, тот все и забирает. Но это что? Какие-то там $150, а нам надо отыграть автомобиль.
— Как отыграть? — спросил Бун. — Как эта сволочная лошадь отыграет машину у типа, который уже дал тебе за нее лошадь?
А так, что он не верит, что этот конь годен для скачек. А зачем, по-твоему, он променял мне его задарма за какой-то автомобиль? Зачем не оставил у себя и сам не выиграл автомобиль, ежели ему уже так понадобилось, чтобы у него были оба, и конь, и автомобиль?
«Лопнуть, если я что-нибудь понимаю, — сказал Бун. — Зачем?
— Да я ж тебе уже все объяснил. И этого коня уже 2 раза побил конь того типа из Пассама, потому что никто еще не умел заставить его скакать как следует. Так что этот тип думает, раз конь те 2 раза не обогнал, значит, не обгонит и в 3-й раз. Вот и выходит, нам теперь нужно одно — поставить на этого коня против хозяйского автомобиля. А он согласится с превеликим удовольствием, потому что кто ж откажется вернуть себе и коня, раз автомобиль он уже получил? Да и риск всего-навсего дождаться, когда конь прибежит к финишу, а там взять его и привязать к автомобилю и вернуться в Мемфис.
Тут в первый раз заговорила мисс Рэбба. Она сказала: Иисусе Христе!
Потому что он не верит, что мне удастся заставить коня выиграть. Но или я совсем из ума выжил и не понимаю, что к чему, или он не так уж и не верит, чтобы не заявиться послезавтра в пасом и не посмотреть, чем это кончится. А ежели ты не наскребешь у этих леди столько монет, чтобы ему загорелось поставить на автомобиль против коня, лучше бы тебе никогда в глаза не видеть хозяина приста. У меня бы храбрости не хватило пригнать ему автомобиль без всякой добавки. Но, может, этот конь все-таки спасет тебя, потому что только я его увидел, как сразу вспомнил. Хи-хи-хи! В ярости, в бешенстве передразнил его Бун. Ты меняешь хозяйскую машину на лошадь, которая и ноги-то переставлять не может, а теперь собираешься отдать и лошадь, если я наскребу столько монет, чтобы ему загорелось?
Дай мне кончить, — сказал Нед. Бун замолчал.
Дашь ты мне кончить?
— спросил Нед.
Кончай, — сказал Бун. Тут не тяни.
А сразу вспомнил моего мула, — продолжил Нед. Теперь они оба молчали, только смотрели друг на друга. Мы, остальные, не сводили с ней глаз. Потом Нед снова заговорил негромко, даже мечтательно.
Этим леди не привелось знать того мула. Где ж им, они чересчур молоденькие. Да и далеко отсюда, до Якнопотофы. Жаль, нет здесь хозяина или мистера Морри. Уж они бы порассказали о нем.
Мог порассказать и я, потому что этот мул вошел в нашу семейную летопись. В те времена отец и Нед были совсем юнцами, а дед еще жил в усадьбе Маккаслинов и еще не стал джефферсонским банкиром. Однажды, воспользовавшись отсутствием своего двоюродного деда Маккаслина, отца дядюшки Зака, Нед отвел на ферму чистокровную кобылу из рысиной пары, которую запрягали в карету, и случил ее со слом. Когда вызванная этим буря поутихла и кобыла принесла муленка, твой дед Маккаслин заставил Неда купить его и еженедельно вычитал из Недова жалование по 10 центов. Неду потребовалось 3 года, чтобы расплатиться, и к этому времени его мул вышел победителем во всех состязаниях со всеми мулами в 15-25 милях вокруг, а потом и во всех состязаниях с мулами в 40-50 милях вокруг. Ты слишком поздно родился, не успел свести знакомство с мулами, поэтому тебе не понять, до какой степени это поразительно и даже потрясающе. Мул, который даже один единственный раз пробежит хоть 0,5 мили, куда ему всадник велит, и то становится живой легендой в округе, ну а который неуклонно проделывает это раз за разом, такой мул уже подлинно сверхъестественный феномен. Потому что не в пример лошади мул слишком разумное существо, чтобы надрываться ради победоносной пробежки по краю тарелки окружностью в милю. Вообще, по разуму, я ставлю мулов сразу за крысами. Потом идут кошки, собаки и в самом конце лошади, если, конечно, ты согласишься с моим определением разума как умение применяться к обстоятельствам, то есть умение принимать обстоятельства и при этом сохранять хоть малость личной свободы. На первое место я, конечно, ставлю крысу. Она живет у тебя в доме, но не помогает ни купить его, ни построить, ни починить, ни уплатить налоги. Она ест все, что ешь ты, но не помогает ни заготовить еду, ни купить, ни даже привезти в дом. Избавиться от крысы невозможно. Не будь у нее каннибальских наклонностей, она давно заполонила бы землю. Кошка — третья по счету.
У нее есть кое-какие крысиные свойства, но она слабее, более хрипкая. Кошка тоже не шьет, не жнет, живет у тебя на хлебнице и при этом не платит тебе любовью. Она когда-нибудь вымрет, перестанет существовать, исчезнет с лица земли. Я говорю о так называемой домашней кошке. Но пока что ей это не грозит. Существует предание, думаю, китайского или, уверен, литературного происхождения, будто некогда на земле владычествовали кошки. И вот после многовековых попыток справиться с напастями, терзающими смертных с голодом, чумой, войной, несправедливостью, глупостью, алчностью, словом, с цивилизованным укладом жизни, они собрали конгресс мудрейших котов-философов. Пусть подумают, что тут можно предпринять. И те после долгих прений пришли к выводу, что эту проблему, эти задачи решить невозможно, и единственный разумный выход — сдаться, отречься от власти, передать ее существам менее развитым, виду или отряду настолько оптимистическому, чтобы считать загадку смертного удела разрешимой, и настолько невежественному, чтобы так при этом убеждении остаться. Потому-то кошка и живет с тобой, целиком зависит от тебя во всем, что касается еды и жилья, но лапой не шевельнет ради твоего блага и никакой любви к тебе не испытывает. Короче говоря, потому-то кошка относится к тебе именно так, как относится. Собаку я ставлю на четвертое место. Она отважна, верна, неизменна в своей привязанности, что не мешает ей тоже быть нахлебницей. Ее слабость, сравнительно с кошкой, состоит в том, что она согласна работать на тебя. Я хочу сказать, готова по доброй воле с радостью учиться всяким фокусам, самым дурацким, только бы доставить тебе удовольствие, только бы ты потрепал ее по голове. Она не менее убежденная, цепкая нахлебница, чем крыса или кошка, но не может равняться с ними, потому что вдобавок еще и подхалимка. Ей кажется, будто она должна высказывать к тебе благодарность. Она будет присмыкаться, унижать свое достоинство ради твоей забавы, станет вилять хвостом в ответ на пинок, отдаст жизнь за тебя в драке и сдохнет от тоски на твоей могиле. Лошадь я ставлю на последнее место. Она способна переварить только одну мысль за раз. Ее главное свойство — робость, боязливость. Даже ребенок может уговорить, улестить лошадь, и она переломает ноги, доведет себя до разрыва сердца, согласившись бежать слишком далеко и слишком быстро, или прыгать через препятствия слишком длинные или слишком высокие, или слишком трудные. За ней нужен глаз да глаз, как за несмышленным младенцем. Не то она обожрется и околеет. Будь в ней хоть капля сообразительности самой захудалой крысы, она стала бы всадником. Мула я ставлю на второе место. Только потому на второе, что ты все же можешь принудить его работать на тебя. Но в строжайших пределах, им самим поставленных. Мул никогда не позволит себе обожраться. Будет тащить фургон или плуг, но не станет участвовать в скачках. Не станет прыгать через препятствия, если заранее не уверен, что перепрыгнет. Лишь тогда войдет в помещение, когда твердо знает, что там происходит. Будет 10 лет терпеливо работать на тебя только ради того, чтобы хоть разок тебя же легнуть. Словом, свободный от обязательств перед предками и ответственности перед потомками, он победил не только жизнь, но и смерть, и значит стал бессмертен. Исчезнет он с лица земли,
та же случайная биологическая комбинация, которая произвела его на свет вчера, произведет и через 1000 лет неизменного, неуязвимого, неисправимого, по-прежнему огражденного пределами, им же самим поставленными и проверенными, по-прежнему свободного, по-прежнему на высоте положения. Потому-то Недов Мул и был уникумом, неповторимым феноменом. Поставь 10 мулов на дорожку и крикни «Пошел!» и они разбегутся в 10 направлениях, как водяные жучки на поверхности пруда. Тот из 10, который случайно побежит по дорожке, неизбежно окажется победителем. Но Недов Мул был не такой. Отец рассказывал, что он бежал как конь, только без конского безумного азарта, без набирания скорости, заминок, испуганных смертоубийственных бросков. Он бежал по-деловому, с места брал скорость, которую по его расчетам следовало взять в ответ на Недов хлыст или окрик, или еще какой-нибудь знак, и уже не менял ее, пока не приходил к финишу. И Нед не останавливал его. И никто, даже отец, а он был у Неда, если не грумом, то, во всяком случае, подручным и агентом, не понимал, как Нед этого добивается. Разумеется, сразу стали создаваться и множиться легенды, что, кстати, было вполне на руку владельцам каретного двора. Я имею в виду, какое заговорное слово Нед узнал или придумал, чтобы заставить мула бежать, как до него не бежал ни один мул. Но этого они, то есть мы, так и не узнали. Только Нед и был его жокеем, даже когда вошел в возраст и оттяжелел, пока мул не сдох, ни разу за 22 года не потерпев поражения. Его могила, все эдмонсы по очереди наверняка показывали ее тебе, до сих пор существует в усадьбе Маккаслинов. Вот этого и имел в виду Нед, и Бун знал, что он имеет в виду, и Нед знал, что Бун знает. Они глядели друг на друга. — Так это же не мул, — сказал Бун, — это конь. — У этого коня голова варит в ту же сторону, что у того мула, — сказал Нед. — Не так хорошо варит, но в ту же сторону. Они продолжали смотреть друг на друга. Потом Бун сказал. — Ну, пошли, поглядим на него. Мини зажгла лампу и передала ее Буну. И мы все вышли на заднее крыльцо и во двор. Мы трое, и Мини, и мисс Рэба, и мисс Кори. Луна теперь стояла повыше, и мы уже могли что-то разглядеть. В углу двора росла белая акация. К ней и был привязан конь. Он сверкнул на нас глазами, потом отвел их в сторону, раздалось фырканье и нервное постукивание копыта о землю. — Пусть лучше леди минутку постоят здесь, — сказал Нед. — Он еще не привык к такой большой компании. Мы остановились. Бун высоко поднял лампу. Снова холодно и пугливо сверкнули глаза. А Нед тем временем подошел к коню, что-то приговаривая, потом потрепал по холке, не переставая приговаривать, потом взял под усы. — Не слепи его лампой, — сказал Нед Буну. — Подойди поближе и держи лампу так, чтобы леди, ежели есть у них такое желание, посмотрели на коня. А когда я говорю «конь», так разумею, коня, не всяких кляч, которые в Джефферсоне называют конями. Замолчи и выведи его сюда. Дай нам на него поглядеть, — сказал Бун. — А ты уже видишь его, — ответил Нед. — Подними лампу повыше. Все же он вывел коня из-под дерева поближе к нам. Еще бы мне его не помнить. Гнедой меренок 3-леток, на 3/4 кровный, по меньшей мере, но, может, и больше, я еще
не был таким знатоком, чтобы определить точнее. Не крупный, от силы 16 ладоней высотой, но с длинной шеей для баланса и косыми плечами для быстроты и хорошо омускуленными задними ногами для устойчивости хода и, по словам Неда, с Недом Маккаслином, для рвения и ретивости. Так что даже в свои 11 я, помнится, подумал о том же, о чем, как через секунду выяснилось, подумал Бун. Он посмотрел на коня, потом на Неда, но когда он заговорил, голос его едва шелестел. «Этот конь...»
«Погоди»,
— сказала мисс Кори, — «больше ничего. Только тогда я заметил Атиса. У него была еще и такая особенность, ты его замечал всегда за мгновение до того, как было бы уже поздно. Но все-таки главная его неладность была в чем-то другом».
«Господи, ну, конечно!»
— сказала мисс Рэба. «Говорю тебе, женщина замечательный народ».
«Ступай отсюда!»
— сказала она Атису.
«Иди в дом, Атис!» — сказала мисс Кори. «И пойду!»
— ответил Атис.
«Пошли, Люций!» «Нет!» — сказала мисс Кори. «Ты один. Иди же! Подымись к себе в комнату».
«Еще рано», — сказал Атис.
«У меня пока что сна ни в одном глазу».
«Я не люблю повторять», — сказала мисс Рэба. Пока Атис не вошел в дом, Бун молчал. Молчали и мы, и он держал лампу таким манером, что свет падал главным образом на лицо Неда и на его собственное, и потом они заговорили оба бесстрастно, без выражения. «Этот конь краденный», — прошипел Бун.
«А как насчет того автомобиля?»
— прошипел Нед. «Да, женщина замечательный народ». Голос мисс Рэбы прозвучал не громче, чем голос Буна или Неда, только энергичнее.
«Его надо немедленно убрать из города. А я для этого и привел его сюда», — сказал Нед. «Вот поужинаю, и мы с ним махнем в Пассом».
«А ты знаешь, сколько отсюда до Пассома, а заодно и в какую сторону идти?» — спросил Бун.
«На что мне знать?» — ответил Нед. «Когда хозяин уехал из города и забыл положить за пазуху этот автомобиль, очень ты ломал себе голову. Сколько от Джефферсона до Мемфиса?»
Мисс Рэба повернулась.
«Пошли в дом»,
— сказала она.
«Видать его с улицы?»
— спросила она Неда.
«Будьте покойны», — ответил Нед.
«Настолько у меня смысла хватает. Уж об этом я позаботился».
Он снова привязал коня к дереву, и мы все направились вслед за мисс Рэбой к заднему крыльцу.
— Пошли на кухню,
— сказала она.
— Время такое, что вот-вот гости заявятся.
В кухне она сказала Минни.
— Иди ко мне в спальню, там слышно, когда звонят в дверь. — Отдала ты мне ключи или...
— Ладно, незнакомым в долг не отпускай. Сдачу постарайся давать, пока еще бутылку не раскупорила.
И посмотри, кто сейчас дома. Если спросят мисс Кори, скажи... К ней дружок из Чикаго приехал.
— А если кто не поверит, пусть обойдет дом и постучится заднего хода, — сказал Бун.
— Господи Иисусе! — сказала мисс Рэбе. — Тебе все еще мало хлопот? А если ты недоволен, что Кори принимает гостей, какого дьявола не покупаешь ее целиком со всеми потрохами, а берешь на прокат раз в полгода?
— Ладно, ладно, — сказал Бун.
— И посмотри, где сейчас кто, — сказала мисс Рэба Минни.
— Где он, я сама посмотрю,
— сказала мисс Кори.
— Пусть там и остается, — сказала мисс Рэба. — Он сегодня уже столько наигрался с лошадьми, что я вот как сыта.
Мисс Кори вышла. Мисс Рэбе подошла к двери и сама ее закрыла. Потом, не садясь, внимательно посмотрела на Неда.
— Значит, собираешься прогуляться в Пассом в компании с лошадью?
— Выходит, так, — ответил Нед.
— А сколько до Пассама ты знаешь?
— А что мне знать? — повторил Нед.
— Мне ни к чему знать, сколько до Пассама.
Мне сам Пассам нужен, потому я и передумал вести его. Может, это чересчур далеко. Сначала я думал, раз вы занимаетесь отношениями.
— Это еще что за околесица? — спросила мисс Рэба. — Я хозяйка заведения. А кто слишком нежный, чтобы так и сказать, пусть катится подальше.
— Я только имел в виду, — начал Нед.
— Может, у какой-нибудь вашей леди есть такие отношения, чтобы добыть мне верховую лошадь или ломовую, или пусть хоть мула, а Люций поедет на жеребенке? Но нам послезавтра в Пассами не одну милю надо проскакать, а три раза по одной миле, хотя два раза, да прийти первыми. Так что, хоть лопни, а мне надо доставить его в Пассам.
— Ну, хорошо, — сказала мисс Рэбе. — Предположим, ты привел его в Пассам. Остается малость, чтобы там были скачки.
— У кого есть скакун, тот и скачки найдет, — ответил Нед. — Только бы нам с ним до той поры на копытах продержаться.
— А ты его до той поры продержишь на копытах?
— Еще бы, — ответил Нед.
— А потом заставишь скакать?
— Еще бы, — сказал Нед.
— Откуда ты знаешь, что заставишь?
— Мула-то я заставил. — сказал Нед.
— Какого еще мула?
— спросила мисс Рэба. Вошла мисс Кори и прикрыла за собой дверь.
— Плотней прихлопни,
— сказала мисс Рэба. Потом Неду.
— Ладно, расскажи про эти скачки.
Теперь Нед посмотрел на нее и смотрел добрую четверть минуты. И когда заговорил, то уже не избалованным, безнаказанно бесстыжим тоном фаворита, как с Буном, и не родственно-покровительственным, как со мной.
— Похоже, вы решили поговорить по-разумному, — сказал он.
— Попробуй, увидишь, — ответила мисс Рэба.
— Ладно, — сказал Нед.
— Есть еще один человек, тоже белый и тоже богатый. Как звать, не скажу, но где его отыскать, знаю.
Что говорить? Такого коня, как этот, не то что на 10, на 20 миль вокруг Пассама не сыщешь. Но у того белого тоже есть скакун, и прошлой зимой на скачках тот конь два раза обскакал этого. В первый раз аккурат не так уж здорово обскакал, и белый богач, хозяин этого коня, поставил на него второй раз. И в два раза больше, чем в первый, и опять проиграл. И так здорово, что когда этот конь послезавтра опять в Пассами объявится, пассамский богач не удержится. Тоже своего выпустит. Ему, может, и совестно будет, а все ж таки лестно даром деньги загрести.
Понятно. — На, — проговорила мисс Рэба, — продолжай.
— А чего продолжать? — сказал Нед. — Я могу заставить этого коня прийти первым, только пока мест один я и знаю про это. Так что, ежели вы, леди, захотите маленечко поставить на него, мы с Люцием и мистером Хоганбеком не откажемся принять вас в компанию.
— И тот тип, у кого сейчас машина тоже?
— спросила мисс Рэба.
— Я хочу знать. Он тоже не знает, что ты можешь заставить лошадь прийти первой.
— Выходит, так, — ответил Нед.
— В таком случае, почему бы ему не избавить всех от лишней мороки и не отправить тебя с лошадью в Пассам, раз он думает, что если поставит против этой лошади, так положит в карман и ее, и машину?
Ответа не было. Теперь они просто смотрели друг на друга.
— Выкладывай, — сказала мисс Рэбе. — Придется тебе все-таки объяснить. — Как тебя звать?
— Нэт Уильям Маккаслин Джефферсон, Миссисипи.
— Говори же, — сказала мисс Рэбе. — А может, ему это и не по карману, — сказал Нэт.
— Сукин сын, — сказал Бун.
— Нам это тоже не...
— Заткнись!
— крикнула мисс Рэбе Буна. — Потом Неду. — Мне послышалось, ты сказал, он богатый.
— Я сейчас о том говорю, с которым сменялся, — ответил Нед.
— Значит, он купил лошадь у богатого.
— Лошадь у него, — сказал Нед.
— Дал он тебе какую-нибудь бумагу, когда вы менялись?
— Лошадь у меня, — сказал Нед.
«Ты же неграмотный, — сказала мисс Рэбе, — ведь неграмотный?»
«Лошадь у меня, — сказал Нед.
Мисс Рэбе не спускала с него глаз.
«А, ладно, она у тебя. Ты доставишь ее в Пассом. Ты сказал, что знаешь заговорное слово, чтобы она выиграла скачки. Может, у тебя есть заговорное слово, чтобы доставить в Пассом и этот автомобиль?»
«Пораскиньте вы мозгами, — сказал Нед. — У вас их хватает. Вы уже раскумекали быстрее и больше, чем другие прочие. Поднатужьтесь маленько и поймете, что люди, с которыми я сменялся...»
«Люди?
— спросила мисс Рэба. — Только что ты говорил «человек». Но Нед и внимания не обратил. «В такой же... переделки, как мы, им-то ведь тоже рано или поздно, а не миновать домой вернуться».
Звать ли его Нед Уильям Маккаслин или Бун Хогандек, или это люди, с которыми ты сменялся, все равно им никак нельзя вернуться домой только с конем или только с автомобилем. Надо и с тем, и с другим.
«Так я поняла?» — спросила мисс Рэбе.
— Еще бы не так, — ответил Нед.
— Я же битых 2 часа толкую вам про это.
Мисс Рэба смотрела на Неда. Потом тихонько перевела дух.
— Значит, ты поведешь сейчас лошадь в Пассом, а все фараоны со всего западного Теннесси будут шнырять по всем дорогам вокруг Мемфиса и искать ее?
— Рэба, — сказала мисс Кори.
— Завтрашнего утра, с самого рассвета.
— Выходит так,
— ответил Нед.
— Теперь уж всем поздновато попасться на этом деле.
Но у вас котелок варит.
Ха-ха, здорово варит. Так что теперь скажете вы мне?
Она смотрела на него. На этот раз она дважды перевела дух. Потом... так и не отведя от него глаз, сказала мисс Кори.
— Тот тормозной кондуктор.
— Какой тормозной кондуктор?
— спросила мисс Кори.
— Ты знаешь, о ком я говорю. У которого мамашин дядя или двоюродный брат, или кто он там?
— Он не тормозной кондуктор, — сказала мисс Кори.
— Он сигнальный кондуктор на экспрессе Мемфис-Нью-Йорк. А форма у него, правда, как у тормозного.
— Неважно,
— сказала мисс Рэба. — Пусть будет сигнальный. Теперь она обращалась к Буну. — Кори, с ним... она взглянула на Неда.
— В отношениях. Пожалуй, мне это твое словечко тоже нравится.
— Какой-то там дядя его мамаши, что-то вроде вице-президента той железной дороги, которая проходит через Пассом.
— Его дядя... начальник железнодорожного участка, — уточнила мисс Кори.
— Начальник железнодорожного участка, — повторила мисс Рэба. — Только...
то есть он начальствует, когда не околачивается на скачках здесь или в другом каком городе этого участка, а племянничек тем временем делает служебную карьеру, лезет в гору с самого низа на самый верх, и в рот ему уже положена серебряная ложка. И условие при этом одно — чтобы он не слишком сильно ее кусал и не привлекал к себе внимания. Понятно, что я хочу сказать?
«Багажный вагон», — сказал Бун.
«Вот именно», — сказала мисс Рэба. «Тогда, к завтрашнему дню, они уже будут в пассами. Из глаз долой».
«За багажный вагон тоже надо платить», — сказал Бун. «И еще надо где-то таиться до скачек и потом еще поставить 150 монет на скачках. А у меня всего-навсего не то 15, не то 20 долларов». Он встал. «Иди, отвяжи лошадь», — сказал он Неду. «Где, говоришь, живет тот тип, которому ты отдал машину?»
«Сядь», — сказала мисс Рэба. «Господи Иисусе, в Джефферсоне вас ждет такая веселенькая встреча, а ты еще медики в кармане считаешь». Она посмотрела на Неда. «Как, говоришь, тебя звать?» Нед повторил свое имя. «А вы хотели узнать насчет мула? Спросите Буна Хоганбека. Ты бы хоть заставил его мистером тебя называть?» — сказала она Буну. «А я всегда мистером и величаю», — сказал Нед. «Мистер Бун Хоганбек, спросите у него насчет мула». Она повернулась к мисс Кори. «А Сэм сегодня в городе?» «Да», — сказала мисс Кори.
Мисс Рэба повернулась к Буну.
«Иди-ка ты отсюда погуляй часок-другой. А или загляни через улицу к Берни Уотс, если приспичит. Только Христа ради, не наклюкайся. Откуда, по-твоему, Кори берет деньги на еду и жилье, пока ты там в своем дерьмовом миссисипском болоте крадешь автомобили и младенцев? Из воздуха?»
«Никуда я не пойду», — сказал Бун. «Ну, чего стоишь, стервец?» — сказал он Неду. «Иди, отвязывай лошадь!»
«Мне не обязательно его принимать», — сказала мисс Кори. «Могу просто позвонить по телефону». Сказала не то чтобы самодовольно или жеманно, нет, безмятежно. Для самодовольства, для жеманства она была слишком большая, ее было слишком много, но ровно столько, сколько требуется для безмятежности. «Ты уверена?» — спросила мисс Рэба. «Да», — сказала мисс Кори. «Тогда звони», — сказала мисс Рэба.
«Иди сюда», — сказал Бун. Мисс Кори остановилась. «Говорю, иди сюда», — повторил Бун. Она сделала несколько шагов, но так, чтобы ему было не дотянуться. Тут я заметил, что она даже не смотрит на Буна, смотрит только на меня. Может, поэтому Бун, по-прежнему сидя, смог все-таки ухватить ее за руку, прежде чем она успела увернуться и начал тянуть к себе, а она противилась ему, хотя и с опозданием, как и подобает такой крупной девушке, и при этом по-прежнему не сводила с меня глаз.
— Пусти, — сказала она, — мне надо позвонить по телефону.
— Успеешь, — сказал Бун. «У нас еще куча времени!»
И продолжал тянуть ее к себе. И тогда, с тем наигранным безразличием, с тем отчаянным старанием напустить на себя бесстрашный одновременно миролюбивый вид, с каким мы, к примеру, подкидываем на ладони яблоко и протягиваем его или любой предмет, могущий на секунду отвлечь от нас внимание, быку, который, как мы внезапно обнаружили, оказался по одну сторону забора с нами, она быстрым движением наклонилась к Буну и поцеловала, клюнула его в макушку, в то же время стараясь вырваться от него. Но тоже с опозданием, потому что он на мгновение отпустил ее, но тут же на глазах у нас у всех схватил за ягодицу, и она отклонилась от него и снова взглянула на меня, и в глазах у нее было что-то безнадежное, умоляющее, стыд, горе, уж не знаю что. Между тем, как кровь медленно заливала ее крупное девичье лицо, которое вовсе не было некрасивым, разве что, на первый взгляд,
Но длилось это не больше секунды. Потом она снова стала настоящей леди. Она и вырывалась, как настоящая леди. Просто была слишком большая, чтобы даже такой большой и сильный мужчина, как Бун, мог удержать ее одной рукой за одну ягодицу. Через секунду она освободилась.
— И тебе не стыдно? — сказала она. — До того не втерпешь, что не можешь подождать, пока она по телефону поговорит, — спросила мисс Реба Буна. — Если уж ты так трясешься над ее целомудрием, какого черта не устроишь Кори на такое место, чтобы она и целомудрие сохраняла, и с голоду не подохла? Потом мисс Кори. — Иди, звони скорее. Уже 9 часов.
Уже слишком поздно для всего, что нам еще предстояло сделать. Дом начал оживать, ходуном ходить, как вы говорите сегодня, но пристойно, без особого рева, музыкального или просто застольного, дух мистера Бинфорда все еще властвовал там, все еще осенял гроты с прекраснозадыми нимфами, потому что только 2 их обитательницы знали, что он ушел, а посетители еще не успели его хватиться. Мы слышали звонки и невнятный голос Минни, открывавший двери, и даже шаги нимф, спускавшихся по лестнице. И пока мисс Кори, нажав на ручку, отворяла дверь и выходила, и снова ее затворяла, слышали звон стаканов, равномерно прерываемый басовым гудением гостей и сопранным взвизгом хозяек. Потом Минни вернулась. Очевидно, впускать клиентов должна была теперь та леди, которая окажется незанятой.
Так что, как видишь, ребенок и впрямь родитель взрослого мужчины, да и взрослой женщины тоже. Там, в Джефферсоне, мне представлялось, будто я только из-за моей невинности, моего нежного возраста, оказался таким жалким противником умственной порчи, недобродетели, что даже этого наименования был недостоин. И все-таки сражение длилось целых 3 часа, с той минуты, как я узнал о смерти дедушки Лессепа, и до той, когда поезд двинулся, и я понял, что Бун, по крайней мере, 4 дня будет полновластным владельцем ключа от дедова автомобиля. Но тут передо мной были мисс Реба и мисс Кори, противницы, если и не умудренные, то во всяком случае уже закаленные опытом постоянной, ежедневной борьбы с недобродетелью или добродетелью и с ее хитроумными кознями. И вот они уже были ею ограблены, разорены, хотя еще 30 минут назад не знали о существовании Неда и тем паче коня. И в довершении вдруг возник совершенно чужой человек, которого мисс Кори, только что вышедшая из комнаты, с таким спокойствием собиралась завоевать с помощью одного лишь телефонного звонка. С ее ухода прошло 2 минуты. Минни взяла лампу и вышла в дверь, ведущую на заднее крыльцо. Я заметил, что исчез и Нед.
— Минни, — сказала мисс Рэба, обращаясь к двери, — от курицы что-нибудь? — Ага, — сказала Минни. — А я уже подала. Она как раз взялась за нее.
Нед что-то сказал, его слова мы не расслышали, зато расслышали Минины.
— Ну, если для аппетита тебе требуюсь я, пожалуй, до утра с голоду помрешь.
Его ответа мы не расслышали. Мисс Кори ушла уже 4 минуты назад. Бун вскочил.
— Пропади оно все пропадом! — сказал он.
— К телефону ревнуешь? — спросила мисс Реба. — Что он может с ней сделать через эту сволочную гуттаперчевую трубку?
Но тут мы услышали Минни. Короткий звонкий шлепок. Потом ее шаги. Она вошла в кухню, немного задыхаясь, но не слишком.
— Что там стряслось? — спросила мисс Реба.
— Ничего не стряслось, — ответила Минни.
Но он, как все, хочет и того, и этого. Где у него больше чешет, сам не знает.
Дай ему бутылку пива, если не боишься вернуться к нему.
— А чего мне бояться? — спросила Мини.
— В нем естество бесится, подумаешь, невидаль.
Ну, посильнее, чем у других, я уже привыкла. Все они такие. Как и начнет естество беситься, так никому прохода нет, пока не задрыхнут.
— Ну, еще бы не привыкла, — сказал Бун. — Это все зуб. Чертовы бабы ни за что не оставят человека в покое.
— Что это значит? — спросила мисс Рэбе.
— Будто вы не знаете, что это значит, — сказал Бун. — Нет на вас угомону, ненасытные вы. Нет, чтобы мужчину пожалеть. Это дерьмо несчастное. Вы только посмотрите на нее. Не угомонилась, пока не насобирала, не наскребла на золотой зуб. Не на какой-нибудь, а на золотой, и сунула его себе в пасть, только чтобы свести с ума разнесчастного олуха, деревенского черномазого.
Или потратила 5 минут на телефонные разговоры, свела с ума разнесчастного олуха, деревенского ублюдка, который никому ничего худого не сделал, только украл чужой автомобиль, а теперь еще и лошадь. Всякого навидалось, но чтобы человеку так надо было жениться, как тебе, такого еще не видела.
— И еще как надо, — сказала Мини с порога. — Сразу дурь слетит. Сама 2 раза пробовала, и такая ученая стала.
И тут вернулась мисс Кори.
— А все в порядке,
— сказала она безмятежно, а если и некрасивая, то лишь наподобие большой фарфоровой лампы с зажженным фитилем.
— Он тоже придет, поможет нам. —
Он не мне, — сказал Бун. — Мне помощь сукина сына не требуется.
— Тогда убирайся, — сказала мисс Рэбе. — Иди туда, откуда пришел. Вот только как ты уйдешь обратно к себе в Миссисипи? Пешочком? Или на коняге? Ай, ну ладно. Чем стоять, пока мы будем его дожидаться, лучше сядь. Расскажи, — сказала она мисс Кори. Ах, ты понимаешь, он не тормозной кондуктор, он сигнальный кондуктор. Но в такой же форме, как у тормозного. Он поможет нам. Все на свете любят влюбленных. Так, если не ошибаюсь, говорит Шекспир. А кто глубже заглянул в человеческое сердце? Жаль только, что он не водил знакомство с лошадьми и не то обязательно добавил бы, и, судя по всему, не меньше любит краденых скакунов.
Мисс Кори рассказывала, и теперь в кухне был и Атис, хотя я не заметил, как он вошел, и что-то в нем было неладное. Но не из-за этого я увидел его в самую, можно сказать, последнюю минуту.
— Нам надо купить хотя бы 1 билет до Пассама.
— До Паршема,
— сказала мисс Рэба.
— Неважно,
— сказала мисс Корри, — чтобы сдать лошадь в багаж.
— Ну, как сдают сундук. Сэм принесет билет и багажную квитанцию, но беспокоиться нечего. На запасном пути будет стоять пустой багажный вагон. Сэм скажет, где. Так что нам останется только загнать ее туда. И Сэм сказал отгородить досками в углу, чтобы она не выпала. Сэм приготовит и доски, и гвозди, и он говорит, большего за такое короткое время сделать не сможет, потому что рассказывать обо всем дядюшке опасно, как бы он не увязался за нами. И еще Сэм говорит, единственное, что опасно, это вести лошадь отсюда на станцию. Он говорит, нельзя, чтобы...
Она поглядела на Неда и запнулась.
— Нед Уильям Макаслин, Джефферсон, Миссисипи, — сказал Нед.
— А чтобы Нед так поздно ночью вел лошадь даже по переулкам, его сцапает первый же полицейский. Поэтому он, Сэм, принесет попонну и наденет форму, и отведем лошадь на станцию. Мы втроем, он, Бун и я.
и никто не обратит на нас внимания. Да, вот еще. Пассажирский поезд.
Иисусе Христе, проговорила мисс Рэбе, потаскуха, железнодорожный кондуктор и миссисипская болотная крыса величиной с водяную цистерну поведут в воскресную полночь через весь Мемфис рысака, и никто не обратит на них внимания.
Перестаньте. Что перестать? Вы сами знаете, говорить такие слова, когда здесь...
— сказала мисс Рэба.
— Ну, знаешь, если бы он вместе с Бунном приехал сюда, можно сказать, с дружеским визитом, тогда мы могли бы и поберечь его ушки. Но раз он вместе со своими дружками крадет автомобили и лошадей и устраивает из моего заведения свою штаб-квартиру, пусть терпит, как все прочие. Ты начала насчет пассажирского поезда?
— Да. Вагон прицепят к пассажирскому, который отправляется в Вашингтон в 4 часа дня, и на рассвете мы уже будем в Пасами.
— В Паршами, черт тебя дери! — прокричала мисс Рэбе. — Мы?
— А вы разве не поедете? — спросила мисс Корри.